Параграф 2. Краткий очерк истории апологетики. Для более удобного рассмотрения историю апологетики обычно разделяют на периоды. Поскольку строго установленной периодизации не существует, в данном обзоре предлагается следующее деление. Раннее христианство и эпоха Вселенских соборов со 2 по 7 век. Средневековье и эпоха Возрождения с 8 по 15 век. Новое время с 16 по 19 век. 20 век и история русской апологетики. Раннее христианство и эпоха Вселенских соборов. Необходимость защиты своей веры имела место и до появления христианства. В иудейской среде это нашло, например, отражение в трудах Филона Александрийского, Иосифа Флавия и других. Христианские писатели были не только знакомы с методами, аргументами и идеями иудейской апологетики, но и использовали их. Первые христианские апологетические элементы встречаются уже во многих местах Евангелий, Деяний и посланий апостольских, особенно у апостола Павла. Апостол Петр призывает каждого христианина быть готовым дать ответ всякому, требующему отчета о его христианской надежде. Первое послание Петра, глава 3, стих 15. В первые века христианства появляется и особый жанр богословско-полемических сочинений – апологии. Раннехристианские апологии имеют два адресата – иудейство и язычество, по разным причинам противостоящие христианству. «Мы проповедуем Христа распятого», – пишет апостол Павел. «Для иудеев – соблазн, а для эллинов – безумие». Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 23. Защита от тех и других имела свою ярко выраженную специфику. Если с иудеями дискуссия шла главным образом о мессианском достоинстве Иисуса Христа, его божественности, то с язычниками о единстве божества, уникальности богоявления во Христе, лживости различного рода обвинений против христиан и несправедливости гонений на них. Как писал Болотов, эти апологии были одной из форм обращения к общественному мнению. Они, хотя и медленно, но верно достигали своей цели. Они знакомили общество с христианством и разрушали предрассудки и предубеждения против христиан. Что особенно обращает на себя внимание в апологиях древнего периода, это их духовная сила, засвидетельствованная исповедничеством и мученической кровью многих самих писателей и их учеников. С прекращением гонений на христиан в IV веке характер апологетики меняется. От борьбы с внешними врагами она постепенно переходит к защите чистоты веры и нравственности от их искажения внутри самой церкви. В основном эта борьба носит чисто богословский характер и свое завершение находит в решениях соборов IV-VIII веков. Однако эта сфера богословской деятельности уже выходит за границы, собственно, апологетики. Средневековье и эпоха Возрождения. Апологетика этого периода ориентирована, с одной стороны, на полемику с возникшей в VII веке новой и очень активной религией – исламом. Хотя не оставляются и прежние вопросы, связанные с неоплатонизмом и особенно иудаизмом. С другой – на борьбу с реанимируемым язычеством и антропоцентризмом, порожденным эпохой Возрождения. Однако апологетических работ, оставшихся от этого периода, немного. Первое из византийских сочинений, полемизирующее с мусульманством, «Разговор сарацина и христианина», принадлежит перу преподобного Иоанна Дамаскина. Он же пишет «Источник знания», обширную работу, обобщающую и классифицирующую плоды христианского богословия предшествующих веков, но также включающую идеи апологетического и философского характера. Из других работ, посвященных борьбе с исламом, можно отметить сочинение Никиты Византийского, императора Иоанна VI Кантакузена. В начале XII века Николай Мефонский пишет обширный апологетический трактат «Опровержение богословского наставления Прокла Платоника». На Западе центром апологетической деятельности в эту эпоху была Испания. Здесь в 1250 году для подготовки апологетов с целью борьбы с исламом и иудейством был открыт специальный институт, в котором преимущественное внимание обращалось на изучение еврейского и арабского языков. Необычной для того времени была работа кардинала Николая Кузанского «Опровержение Корана», в котором он указывал на тесную связь мусульманства с христианством. Политическое могущество католической церкви в этот период, отсутствие у нее внешних врагов и широкий интерес клира и образованных кругов к античной мысли способствовали интенсивному развитию философской богословской мысли и возникновению так называемой схоластики. Последнее, одной из важнейших своих задач, поставило систематизацию теологии и ее философское обоснование. Схоластами были сформулированы многие доказательства бытия Божия. Выдвинута концепция так называемой «двойственной истины», предполагающая непротиворечивое и независимое сосуществование истин веры и истин разума, из чего, в принципе, следовала возможность рационального обоснования всех христианских истин. Была проведена огромная работа по созданию богословских систем и разработке методов богословско-философского анализа. В грандиозных «Суммах теологии» Петра Ломбардского, Фомы Аквинского делается попытка охватить всю совокупность вопросов, относящихся к учению о Боге, мире и человеке, и обосновать истины откровения с позиций чистого разума. Наиболее видное место в этих работах занимают те части, которые назывались «богословие рациональное», главное – естественное, иногда – основное. Особенно много сделали в разработке этих разделов знаменитые столпы схоластики – Ансельм Кентерберийский и Фома Аквинат. Однако своим подходом к богословию схоластика закладывала основы и того глубокого рационализма, который привел западную мысль к многим самым негативным последствиям. В схоластике происходила практически тотальная десакрализация содержания веры. Прокламируя примат богооткровенной истины над истиной позитивного знания и непререкаемый авторитет священного писания и священного предания, в своем реальном интеллектуальном усилии схоластика по всем параметрам фактически остается чисто рациональной деятельностью логика спекулятивного плана. Заповеданное апостолом «верою познаем» послание к евреям, глава 11, стих 3. В ней, несмотря на внешне декларируемое «credo ut intelligam», прямо трансформировалось в позицию «познаем, чтобы веровать». Поскольку спасение человека обусловлено не просто ортодоксальностью его веры, но и правильностью состояния его души, в истории церкви наряду с борьбой за истину веры идет не менее серьезная и острая борьба за истину жизни. Защита принципов духовной жизни является одним из самых серьезных и тонких направлений в апологетике. Возникало оно постепенно. Но особенное развитие стало получать в результате схоластического развития богословия в Западной Церкви и его отрыва от святоотеческого опыта. Лосский отмечает, нужно было произойти какому-то рассечению между опытом и общей верой, между личностной жизнью и жизнью Церкви, чтобы духовная жизнь и догмат, мистика и богословие стали двумя различными сферами, чтобы души, не находя достаточной пищи в богословских суммах, с жадностью искали рассказов об индивидуальном мистическом опыте. Прекрасный знаток духовной литературы Востока и Запада, святитель Игнатий Брянчанинов, указывает и на конкретные временные координаты возникновения ложного направления в недрах Западной Церкви. Он пишет, «Преподобный Венедикт, святой папа Григорий Двоеслов еще согласны с аскетическими наставниками Востока, но уже Бернард Клервозский отличается от них резкую чертою. Позднейшие уклонились еще более». Итак, оценивает их мистический опыт. «Они тотчас влекутся и влекут читателей своих к высотам, недоступным для новоначального. Заносятся и заносят. Разгоряченная мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют ни малейшего понятия. Эта мечтательность признана ими благодатью. Разрыв единой вселенской духовной традиции привел к появлению многих и нередко далеко уходящих от церкви аскетов-мистиков и мистических течений. Иоанн Скотт Рюгена, аббат Иоахим Флорский, Франциск Ассизский, Блаженная Анжела, мейстер Экхард, Катарина Сиенская и другие оказали большое влияние на последующее, вплоть до настоящего времени, развитие как церковно-католического, так и внецерковного мистицизма. Борьба за чистоту и трезвенность духовной жизни, полемика с различными мистическими направлениями, уводящими от Христа, является одной из ярких страниц апологетики. Наступившая с XIV века эпоха Возрождения во всей силе обнаружила скрытый рационализм, мистицизм и обмирщенность западного богословия. Этому способствовали переводы древних греческих и римских философов, которые открыли Западу античную культуру в новом для него и более привлекательном свете, нежели христианские духовные ценности. В результате место Бога и веры в обществе все активнее занимает человек и его разум, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В западном мире начинается открытое отчуждение от христианства, неверие. Возрожденческий антропоцентризм явился серьезнейшим вызовом христианству. Однако там оно уже не могло оказать достойного сопротивления все усиливающейся волне десакрализации Бога, человека и мира. Из более известных апологетов и их трудов в этот период можно назвать «Торжество креста против мудрых века» Иеронима Савонаролы и «Естественное богословие» Раймунда Сабунского, в котором делается попытка все библейские истины веры логически вывести из рассмотрения природы и ее законов. Новое время. Реформация и связанная с ней религиозная борьба явились sui generis констатацией развития того серьезного духовного кризиса Западной Церкви и всего общества, который особенно ощутимо начался со времени раскола XI века. Реформация не просто подорвала устои католической церкви, но и дала сильный импульс к развитию многих нецерковных и антихристианских идей и философских направлений. Наиболее значительными из них явились деизм, пантеизм, материализм, оказавшие большое влияние на всю последующую историю мысли. Понятие личного, живого Бога начинает все чаще подменяться то бесконечной субстанцией, пантеизм Спинозы, то отрешенным от мира божественным часовщиком, деизм, то вообще мертвой материей, Гоббс, Гольбах, Молешот. Соответственно, этим направлением развивалась и апологетика. Борьбой с деизмом известна английская апологетическая школа, хотя деятельность этой школы и была очень неоднозначна. Активно защищая бытие Бога, бессмертие души и другие общерелигиозные истины, ее представители, среди которых было немало унитариев, обходили в то же время молчанием специфически христианские истины. Христианство в их схоластической трактовке нередко оказывалось просто одной из религий, в которой нет ничего нового, исключительного по сравнению с другими монотеистическими религиями. Показательно в этом отношении сочинение известного английского философа Локка «Опыт о человеческом разуме». Профессор протоиерей Рождественский так охарактеризовал деятельность этой школы. В английской апологетике 17 и 18 века еще в значительной степени преобладало односторонне схоластическое направление. Живая христианская истина закована в них в тесные рамки сухих логических формул. Лучшее, что сделано английской апологетикой в 17 и 18 веках, принадлежит историко-апологетической деятельности, то есть защите исторической подлинности библейских книг, достоверности евангельской истории, библейских свидетельств о чудесах, пророчествах и так далее. Апологетическая деятельность развивалась в это время и в других европейских странах. Так в Нидерландах появилось одно из самых ярких апологетических сочинений XVII века юриста, историка и государственного деятеля Гуго Гроция об истинности христианской религии, переведенное не только на все европейские языки, но и на китайский для миссионеров. Во Франции в 17-18 веках действовала целая апологетическая богословско-философская школа Боссюэ и Фенелона, находившаяся под влиянием философии Декарта. Большой известностью здесь пользовалось сочинение Фенелона «О бытии и свойствах Божиих», направленное главным образом против пантеизма Спинозы. Выдающимся представителем этой школы явился Блез Паскаль, оставивший замечательные мысли о религии, изданные после его смерти под названием «Мысли Паскаля о вере и некоторых других предметах», переведенные на многие языки, в том числе и на русский, и не потерявшие своего апологетического значения до настоящего времени. В Германии в 17-18 веках практически не было своей апологетической мысли. В основном там пользовались французскими переводами. Основной вклад в апологетическую мысль внесли философы, а не богословы. Это прежде всего Лейбниц, а также Вольф. Лейбниц в своей монадологии развивает учение о предустановленной гармонии мира, а также дает философское обоснование доказательств бытия Бога, особенно космологического и телеологического, и бессмертия души. Его философия явилась опорой в борьбе против материализма, атеизма и отчасти деизма. В «Теодицее» в качестве введения он предлагает опыт рационального обоснования веры и ее согласования с разумом. Вольф пишет «Естественное богословие», в котором пытается все истины веры вывести и связать между собой чисто логическим путем. Однако формально-логический метод, применяемый Лейбницем и Вольфом, делал их сочинения сухими и трудно усваиваемыми. В XVIII веке французскими просветителями была остро поставлена проблема соотношения между религиозной верой и знанием. Активно выступив против христианства, они безоговорочно отдали первенство человеческому разуму. Их влияние на общественное мнение оказалось столь сильным, что религия, точнее христианство, начинает рассматриваться как основное препятствие на пути к благоденствию человечества. Открывается прямая идеологическая, а затем и кровавая борьба с христианством. На этой почве в конце XVIII – начале XIX веков во Франции возникает другая популярная апологетическая школа, основанная Шатобрианом, определившим ее направление в своем главном сочинении «Дух христианства». К сожалению, дух этот был усмотрен Шатобрианом не в духовном содержании христианской веры, а в культурно-эстетических формах ее проявления. Особо стоит имя известного ученого-естествоиспытателя Банне, который в сочинении «Созерцание природы» приводит богатый материал, свидетельствующий о разумном творце мира. Энергичную апологетическую реакцию на многие десятилетия вперед вызвало во Франции, а затем и в других странах, появление в конце XVIII века так называемой мифологической школы, основателями которой явились деятели Великой Французской революции Вольней и Дюпюи. Мифологическая школа не только отвергла историческое существование Христа и других библейских лиц, но и представила христианство не более как вариации на темы различных мифов и религий древних народов. Наибольшую известность из мифологов приобрел Артур Древс, написавший в 1909 году «Миф о Христе». Книга вызвала негодование в протестантских кругах Германии, хотя по существу Древсом ничего не было сказано нового, кроме разве только ошибок. Своей известностью Древс был обязан германскому иудейскому так называемому «союзу монистов», который идеи Древса сделал предметом страстной агитации и бросил их в толпу как последнее слово исторической науки. Как на диспутах, так и в обширной литературе, которая появилась вокруг мифа о Христе, была выявлена полная научная некомпетентность автора. Несмотря на полную историческую несостоятельность этой школы, ее идеи скоро проникли во многие государства – Англию, Италию, Голландию, США и другие. Там она также подверглась острой критике. В Англии, например, апологию памфлет «Исторические сомнения относительно Наполеона Бонапарта» пишет епископ Уэтли, который, пользуясь методом мифологической школы, доказывает, что Наполеона Бонапарта никогда не было. Во Франции Перес пишет блестящую пародию на «Доказательства мифологов». «Почему Наполеона никогда не существовало» или «Великая ошибка» – источник бесконечного числа ошибок, который следует отметить в истории XIX века. Как реакция на новые идеи явилась и работа Пресансе «Иисус Христос и его время». К середине и во второй половине XIX века в Германии отрицательная критическая мысль направилась уже по несколько иному руслу. Там возникает так называемая новотюбингенская отрицательная историко-критическая школа, пытавшаяся оспорить подлинность библейских книг Ветхого и Нового Заветов и многих описываемых в них событий. Ее деятельность на волне общего увлечения атеистическими идеями способствовала развитию все большего негативизма в отношении христианства. Естественно, что апологеты этого времени дали соответствующий ответ на подобную литературу. Среди них можно отметить сочинение Геттингера «Апология христианства» в двух частях, «Иерусалима», «Размышления о важнейших истинах религии» в пяти томах, Лютарда «Апология христианства». В XIX веке в связи с появлением теории Дарвина и использованием ее атеистической пропагандой возникает большое количество апологетических работ, посвященных данной теме. Основное внимание в них обращено на бездоказательность атеистического эволюционизма и одновременно на возможность и эволюционного развития мира при условии существования Бога. В XIX веке западное богословие все сильнее оказывается в зависимости от наиболее популярных философских систем мысли – Канта, Гегеля, Шеллинга и других. Все шире распространяются рационализм, атеизм, пантеизм, различные мистические идеи и движения. Это, в свою очередь, обусловило интенсивное развитие апологетической деятельности. Обширная критическая литература по данным вопросам имеется в трудах русских апологетов. Свой вклад в апологетику внес крупный германский философ Иммануил Кант. В своей «Критике чистого разума» он приходит к заключению, что существование Бога нельзя доказать рациональными способами, но также нельзя и опровергнуть. В то же время в «Критике практического разума» Кант утверждает, что принятие существования Бога является необходимым постулатом нравственного сознания человека. Нравственный аргумент, доказательство, бытия Божия быстро вошел в арсенал апологетики. Однако многие утверждения Канта, например, отрицание промысла Бога в мире, откровение, фактическое отождествление религии и морали и другие, были неприемлемы для христианского сознания. Они, как и его критика традиционных доказательств бытия Бога, встретили сильное противодействие со стороны апологетов. Другим крупным философом, оказавшим влияние на развитие апологетической мысли XIX века, был Гегель. В своем панлогизме «Все есть мысль» Гегель попытался преодолеть деистическое понимание Бога и упразднить разрыв между верой и разумом. Однако в его системе живой личный Бог растворяется и исчезает в безличном, отвлеченном философски холодном абсолюте, а вера подменяется диалектикой. Сергей Булгаков точно подметил, что для Гегеля диалектический метод, с помощью которого он пытался найти ответы на все вопросы, оказался своего рода логической магией. Пантеизм философии Гегеля оказался благоприятной почвой для возникновения крайне рационалистических воззрений. Гегелевская диалектика была положена в основу и атеистического марксизма. Один из последователей Гегеля, Людвиг Фейербах, в работе «Сущность христианства», развивает идею антропологического понимания Бога как проекции человека и его свойств в бесконечность и предпринимает попытку создать некую новую религию с культом человека. Эта идея была доведена Фридрихом Ницше до крайних форм человека Божия, которым и завершается внутренняя диалектика гуманизма. На борьбу с этими идеями, с атеизмом и материализмом, в Германии выступает апологетическая школа, возникшая под влиянием теологии и философии Шлейермахера, который первым отнес апологетику к области так называемого философского богословия. Он энергично выступал в защиту христианства. Но его метод и пантеистический характер его философии, ярко проявивший себя в его речах о религии, не позволяют высоко оценивать его апологетическую деятельность. Эта школа не отличалась ни строгостью в вопросах веры, ни последовательностью в изложении своих идей. Более значительный вклад в апологию христианства внесла атеистическая философская школа, основанная Фихте-младшим. В своих сочинениях Фихте перед лицом открыто наступающего атеизма отстаивает бытие личного Бога. Из представителей его школы самым значительным был Ульрице. В своих работах «Бог и природа», «Учение о человеке», «Душа и тело» и других, он показывает себя очень компетентным и активным борцом против материализма. К началу 20 века, по меткому выражению де Любака, человечество как никогда стало мучиться потребностью обходиться без Бога. 20 век. Особенность апологетики 20 века и ее развитие определили следующие основные факторы. Первый. Широкое распространение, а во многих традиционных христианских странах и господство атеистически-материалистического мировоззрения. Даже в тех государствах, где религия формально остается приоритетным мировоззрением, христианство фактически вытесняется из жизни, и атеизм оказывается реальной верой подавляющего большинства. Поэтому вопросы веры и разума, соотношение научного знания и атеистического и религиозного мировоззрений, доказательство бытия Бога, существование души или, как заметил Ильин, почему верить в Бога не глупо и не вредно даже и образованному человеку, оказываются большей частью на переднем плане апологетики. Второй фактор – сенсационные открытия в физике, генетике, астрономии, психологии, математике, археологии и других науках, которые принесли совершенно новые свидетельства потрясающей премудрости устройства тварного мира, благодаря чему защитники христианства получили серьезнейшие аргументы для обоснования бытия Бога, существования души и ее бессмертия, существования сверхчувственного мира и другие. Третий фактор – особое внимание в 20 веке к проблеме человека, человеческого существования. Развитие научно-технического прогресса вызвало появление множества новых вопросов, связанных с существенными изменениями как внутреннего мира человека, его психологии, морали, культуры, характера отношения к окружающему миру в целом, так и мира природного. В современном обществе потребления процессы отчужденности человека от другого человека, от общества и даже от самого себя стали принимать ужасающие масштабы. Человек оказался перед лицом множества таких кризисов, и прежде всего духовно-нравственного и экологического, которые реально угрожают жизни на Земле. Поэтому вновь, но уже на принципиально ином уровне, перед ним стала задача найти ответ на вопрос о смысле своего существования, своей деятельности. Богословская и философско-апологетическая мысль получила таким образом сильный стимул для своей деятельности. Вопрос о смысле жизни приобрел в ней особенно актуальное значение и вышел на передний план. Появляется богатая и разносторонняя христианская литература, посвященная этой тематике. Следующий и специфический религиозный фактор – это необычайно сильное развитие в 20 веке теософской, или так называемой панрелигиозной, идеи сотериологической равноценности и тождественности по существу всех религий. Эта идея выразилась в частности в возникновении экуменического движения, ставящего своей целью объединение всех христианских конфессий. Борьба с размыванием вероучительных границ и стиранием граней между принципиально различными религиозными мировоззрениями с одной стороны и с другой – богословское противостояние религиозному фанатизму, агрессивному неприятию иных религиозных воззрений – стали одними из насущных задач современной апологетики. Эти и ряд других факторов обусловили возникновение большой апологетической литературы. Из наиболее известных русскому читателю трудов западных апологетов XX века следует назвать американского православного подвижника и иеромонаха Серафима Роуза и англиканского богослова Клайва Льюиса, книги которых быстро приобрели широкую популярность в России.